Александр Иванович Левитов. Целовальничиха. Из дорожных воспоминаний. Глава первая. Больной и измученный иду я по большой дороге, и вьется она передо мной бесконечно длинной лентой. Полдневное солнце палило мучительно голову, и ни одна мысль не могла войти в нее, хотя я и делал все усилия, чтобы подвинуть к деятельности мой мозг и тем сократить дорогу. Бегло и без участия скользил взор мой по придорожным вешкам с пожелтевшими от жара листьями. И тоскливо напрягался он вдаль, стараясь увидеть вдали этой версту полосатую. Не только души человеческой, даже птицы не видно было в это время в поле. Даже жнецы запрятались от жара под тень сжатых крестцов и отдыхали там. Одни только кузнечики неумолимо звенели в опаленном солнце овсе. Неслыханной прежде птички, должно быть уютно запрятавшейся в гнезде, голосок раздавался слабый, засыпающий голосок. И казалось, что все это, и поле, и хлеба на нем посеянные, трава и дорога с пылью своей, от времени до времени вздымающейся к небу столбом великаном, все это, казалось, страшно страдало. Голове моей, воспаленной, глазам моим блуждающим, казалось, что все это горит огнем нестерпимым, что мукой, неведомой людям, одержима природа. Только одна страшная необходимость двигала вперед ноги мои. Неудержимо хотелось в то время лечь под тень вышки и спать. Но далеко позади меня остались люди, близкие сердцу, которым страдания мои должны были доставить возможное счастье. Не нужно мне особенно напрягать мое воображение, чтобы они представились мне как живые. Стоит только зажмурить глаза, и вот предо мной добрая, любящая сестра моя. Смотрит она на меня своей приветливой, силы моей всегда воскрешающей улыбкой и говорит: «Иди, я молюсь за тебя». За милостью Божью идти с ней в это время рука об руку все бы на свете я отдал. И такова была напряженность души моей в то время, что страдания тела уже не томили ее. Полная каким-то сладостным, неотступно жаждущим и молящим о мире и счастье чувством парила она в бесконечное небо. И небо лило на нее свой свет, и в свете этом утонула она и предала забвению бренность тела и грубую подлость действительной жизни. Великая тайна природы открылась тогда мне. Посреди этого недвижимого, ужас наводящего своим мертвым молчанием пространства, осязательно почувствовал я присутствие той высокой Божьей деятельности, которая оживляет и умиротворяет душу человека, восстанавливая в ней ее ослабевшие силы. Нет места, в котором не проявилось бы могущество твое, Бог мой, и для человека нет места пустыни такой безжизненной, нет, в которой бы он, находясь, мог сказать без ропота на благость твою: «Один я здесь». И я не один здесь. Затем, что вижу я, как вон далеко от большой дороги солнце блистает на золотом кресте сельской колокольни. Едва заметными точками вьются и мелькают около креста быстрые касатки, предвестницы грозы и дождя. А прямо передо мной из-за редкого леса как будто навстречу выходят деревенские крыши. У дверей первого дома, где я остановился пить, бред мой прошел. Хозяйка дома, юркая такая баба, рожденная быть кухаркой у коломенского дворника, подперла кулаком щеку свою и жалобно смотрела на меня. На конце деревеньки, в которой только домов с десяток и было, возвышался какой-то невиданный мною доселе пригорок, закрывавший собой небольшой пруд. Росло на этом пригорке несколько березок раскидистых и поразительно зеленых. Я уже собирался было идти туда, потому что прошедшие перед этим три степных губернии редко бывало удавалось днем в селе выпроситься отдохнуть. Городской сюртук распугивал деревенских ребятишек, которые за отсутствием старших, ушедших в поле, остаются дома со слепыми бабками или с неподвижными от старости дедами.